В эфире Радио Церковь, студия FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели! Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы день такой, время такое, в которое мы отмечаем День Пятидесятницы, Святой Троицы. Это вообще очень большой христианский праздник. Но, как мы часто говорим, мы не праздники отмечаем, а события, то, что произошло, то, что происходило, то, что имеет непосредственное касательство к нам. Так вот, сегодня событие, которое формулируется таким образом в Деянии апостолов, 1 глава, 8 стих. Все хорошо знают это место. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Ну и 2 глава описывает, значит, какие явления были, вот как ознаменовалось, как мы говорим, сошествие Духа Святого на землю. В этой связи мне хотелось бы, ну, прежде всего, конечно, поздравить вас с этим праздником, радостным, торжественным и очень значимым в нашей духовной жизни, в вопросе нашего спасения. И в связи с этим праздником я хотел высказать вот такие мысли, что вот явление Иисуса Христа на землю, это мы все понимаем, это был кульминационный такой всплеск духовности, вот максимальный уровень откровения и воздействия неба на земные дела. То есть во все времена небо вмешивалось в дела земли, но вот кульминацией, поэтому мы говорим вот этот всплеск духовности, прилив духовности извне, конечно, выразился в воплощении Сына Божия. Сошествие Святого Духа мы можем рассматривать и, наверное, должны рассматривать как продолжение явления Христа. Это составная часть Его явления, то есть продолжение вот этого явления, вот явление, как мы говорим, всплеск духовности, проявление сверхъестественных сил Божества. И не то, чтобы Христос до своего воплощения не участвовал в делах земли, или что Дух Святой не проявлял себя. Все это было и до Рождества Христова. Мы это понимаем, мы знаем, что весь процесс творения Вселенной осуществлен Сыном Божьим, а акт жертвоприношений учрежден Богом от начала рода человеческого, как прообраз жертвы Христа. И многие акты непосредственного воздействия Бога на человека – это проявление Духа Святого. Это и пророки, и исцеление, и воскрешение мертвых, и все чудеса ветхозаветных времен. То есть и до Нового, так сказать, Завета, до нашей эры, мы говорим, что Христос принимал участие в делах земли и Дух Святой, но вот именно вот на разделе, так сказать, наших эр, это действительно воплощение Сына Божия и сошествие Духа Святого, как мы говорим, вот действительно было вот таким высоким уровнем проявления неба на земле. Многие акты вот проявления Духа Святого известны и в Ветхом Завете, вот как мы уже с вами говорили. Вот, но вот все-таки в рождении Иисуса Христа вот проявилась вся полнота Божье откровение. Можно так сказать, а в сошествии Духа Святого вся сила непосредственного воздействия Бога на человека как на личность. Конечно, все это делает единый Бог, это мы понимаем, но в различных формах, в различных своих проявлениях. Вы помните, Христос, отходя от земли, говорил: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Это Евангелие от Иоанна 14, глава 16-17 стихи. Так что день Пятидесятницы, как и день Рождества, мы можем рассматривать как единое явление, вот как единый акт полного, высшего откровения Бога человечеству и каждому человеку в отдельности, особенно когда речь идет о личности Духа Святого. Поэтому вопрос крещения Духом Святым не может нас не волновать, и причем не только чисто в познавательном смысле или в эмоциональном, а именно в чисто практическом смысле, потому что от этого зависит вопрос нашего спасения. И вот этот текст, который я прочел, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, мне кажется, это ключевые слова, которые подтверждают эти мысли, вот которые я говорю. Без крещения Духом Святым, без участия Духа Святого в нашей личной жизни, в нашем личном старании, мы рассчитывать на спасение не можем. Здесь прямо нужно сказать, без содействия Духа Святого, без крещения Духом Святым, без погружения человека в тело Христово, в церковь, Вселенскую церковь, состояться христианин не может. Поэтому вопросу крещения придается такое большое значение, и здесь следует сразу указать, что вот еще раз повторить эту мысль: спасение без крещения Духом Святым быть не может. Христианин не имеет силы, не имеет способности, не имеет возможности противостоять силам зла, греха, своему господину, рабом которого он является. То есть он должен перейти от власти сатаны к Богу. Это идет через акт возрождения, как мы говорим, рождение свыше, составной частью которого является крещение Духом Святым, которое осуществляет Бог и только Бог. Это прерогатива Бога. Никто не может инспирировать крещение Духом Святым, никто не может его выпросить, вымолить, никто не может его кому-то подарить любыми путями, любыми актами. Это делает только Бог, и тогда, мы об этом уже говорили, я думаю, эта истина не вызывает ни у кого ни сомнений, ни противоречий, и только тогда, когда Бог находит нужным, а вернее сказать, когда Бог находит человека готовым принять Святого Духа. То есть человек для принятия Святого Духа, для крещения Духом Святым, какие-то определенные ступени должен пройти. Но это мы немножко ответвляемся. Сегодня я хотел бы заострить наше внимание на признаках крещения Духом Святым, потому что именно вот здесь вот такое бывают какие-то разногласия, разномыслия. Но мы прекрасно понимаем, что Божеская истина высказана и работает, функционирует только в одном единственном, так сказать, направлении, в одном единственном явлении. И от того, что мы по-разному мыслим, это не значит, что все мы правы, и, как часто бывает, чаще всего, что все не правы. Где-то кто-то что-то недопонимает, поэтому вот мы столько говорим об этом. Так вот, говоря о признаках крещения Духом Святым, мне кажется, здесь вот нужно было бы несколько более категорично высказать вот признаки эти и разобраться. Я понимаю, что я не удовлетворю всю нашу аудиторию. Кто-то согласится, кто-то нет. Вот я никогда не настаиваю на этих мыслях. Я предлагаю всем трезвым, нормальным христианам, кто хочет разобраться, кто ищет истины, просто взвесить и рассудить. Если согласны, принять. Если нет, то это уже дело лично каждого человека. Так вот, крещение Духом Святым – это не самоцель. Это главное средство, сила, делающее вот это жалкое, беспомощное, бездравственное существо, раба греха, какими мы все являемся, подлинным истинным чадом Божьим, рабом праведности, святым и чистым служителем Нового Завета. Вы примете силу. Так обещал это обетование Божие. И вся проповедь Христа, все послания Его апостолов направлены на то, чтобы человек стал высоконравственным. Обратите внимание, я подчеркиваю этот термин. В чем весь смысл проповеди Христа и апостолов? В чем вообще весь смысл рождения человека свыше, рождения новой твари, как мы говорим? Вот что значит дитя Божие? Что значит человек, который стал принадлежностью или составной частичкой, пусть маленькой, вселенской церкви, тела Христова? Это все-таки вот высокая нравственность. Это главный результат и главный показатель возрождения. «Я крещу вас в воде, идущий за мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». Помните? Я для того, чтобы понять, что это за крещение огнем, вместо «и» ставлю «или». И тогда это так звучит. «Я крещу вас в воде». Идущий за мною будет крестить вас Духом Святым или огнем. То есть, либо человек станет исполнителем правды и будет спасен, либо он обречет себя на вечное осуждение, на огонь. Поэтому достаточным признаком крещения не может быть ничто, кроме нравственного уровня человека, его фактической жизни, его дел, его плодов. И это положение, мне кажется, необходимо поднять на щит, чтобы не обманываться, не заблуждаться и не самообольщаться. Потому что именно этот критерий сегодня чересчур занижен. Итак, я берусь, скажем, еще раз подчеркнуть или утверждать, единственным и достаточным признаком крещения Духом Святым следует признать силу, способность жить святой, праведной жизнью. И ничем иным его нельзя и не следует подменять. Апостол Павел пишет: «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова, я от себя говорю, читай, если же кто Духа Христова не имеет, то как бы это прочесть иначе? Если живет по плоти, а не по духу, тот не имеет его. И вот если Христос у вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И как резюме этих рассуждений он говорит: «Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». Итак, водительство Духа Божия заключается в нашей жизни по духу, а не по плоти. Вот признак, вот тот критерий, по которому можно взвесить и нужно взвешивать. Вы знаете, что иногда признаком крещения Духа Святого считается наличие знамения иных языков. Мы призывали вот вас рассудить самим, как это согласуется с тем, что вот мы сказали выше. И вот еще некоторые доводы. Ну, я хочу привести такое логическое рассуждение. В день Пятидесятницы в горнице было человек около 120. Это мы так мы понимаем из предыдущего рассказа. Вот. А вот иных языков, или языков, как правильно сегодня говорить, отмечено только 16, да? Значит, остальные не говорили на иных языках. И, кстати, здесь тоже вот такой разнобой идет, какое-то недопонимание, на каких языках говорили говорящие, вот, вот эти 16 или 17 или 15, вот считайте как угодно, человек, людей. Значит, из текста 2 главы совершенно четко, ясно. что для говорящих это был иной язык, то есть они не понимали его. Это были коренные евреи, которые жили в Израиле, тем более это люди были необразованные, то есть они не владели многими языками. И совершенно естественно, это было противоестественное, сверхъестественное проявление силы Божией, Духа Божия, который исполнил их, и они говорили на иных для них языках, не на своих языках. Но это были совершенно определенные языки, которые понимаемы были теми пришедшими, опять-таки, евреями. Они пришли сюда к своим братьям, общались на еврейском языке, у них не было необходимости, чтобы к ним кто-то говорил на другом языке. И это знамение было только для того, чтобы засвидетельствовать вот этот высочайший акт крещения Духом Святым, сошествия Духа Святого, прихода Утешителя, вот которого обещал Христос на землю. Это синонимы вот этого явления. Поэтому нельзя вот как-то придираться к одному какому-то термину. И вот это они слышали членораздельную речь на тех языках, в которых они в странах рассеяния родились. И поэтому они удивлялись, потому что слышали о великих делах Божиих. А вот те коренные евреи, которые были в Иерусалиме, которые не знали этих языков, эти апостолы или кто участвовал в этом говорении на иных языках, выглядели как пьяные, они насмехались, они не понимали этого и приняли их за пьяные. Вот откуда разный подход к этому явлению, которое состоялось в день Пятидесятницы. Но я обращаю ваше внимание на логику, что было около 120 человек, а проявилось 15, 16, 17, там точно посчитайте, сколько языков, а не все 120. Потом нет упоминания об этом знамении, вот об знамении языков при образовании церквей в других городах. Так же, как нет упоминания о проявлении знамения языков, когда покаялось 3000, когда покаялось 5000, и когда ежедневно прилагались спасаемые к церкви. Вот там нет упоминания об этом. Из этого следует, что языки, как и другие дары, являются явлением нерегулярным, то есть знамением, как и многие другие, а также является исполнением Духа Святым, а не крещением. Здесь так и написано, вот шум, языки как бы разделяющие, а потом и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. То есть вот сама логика говорит о том, что это было сопровождение, а не свидетельство. И сам акт крещения таинственен, он совершается Богом со знамениями или без знамений, потому что знамения – это нерегулярное, не всеобщее явление. И еще вот такой, скажем, логический довод. Исторические документы отражают это явление в первом веке. Вот особенно это Деяния апостолов. В посланиях мы уже этого не встречаем. В посланиях мы встречаем только рассуждения об этом. Причем не потому, что это, будем так говорить, происходило хорошо, нормально, а именно из-за ненормальности, поэтому появилась 14 глава первого послания к Коринфянам. Но в других вот источниках, в исторических, нет таких вот документов, которые бы подтверждали массовость или регулярность этого проявления. И вплоть до 1905 года. И я думаю, что никто не возьмет на себя смелость сказать, что вот в эти 18 столетий, в 1800 этих лет не было крещения Духом Святым, что Бог никого не крестил Духом Святым. Если Он не крестил Духом Святым, значит, Он никого не спасал. Значит, нельзя такого, я думаю, что никто не решится такую истину утверждать. Вот, значит, ясно, что Бог крестил Духом Святым. У Него всегда, во все времена, во всех обстоятельствах были есть и будут святые люди, а ими могут быть только крещенные Духом Святым, погруженные в тело Христово, в Церковь Христову, те, в которых живет Дух Святой, иначе они не могут быть христианами. Это, я думаю, истина такая, непреложная. И поэтому, скажем, логически вытекает тоже, что знамение иных языков не признак крещения Духом Святым, а это то обетование, которое и дал Бог, вот что верующих будут сопровождать. Но там же не только языки, значит, там сопровождают и другие явления. И с таким же успехом можно было бы и возвести любой из тех других явлений в признак крещения Духом Святым, в то время, когда это только исполнение Духом Святым. Поэтому, мне кажется, здесь вот кроется разрешение вот этой, вот этого спорного вопроса, не хочется говорить спорного вопроса, а вот этих разномнений, разночтений. Сегодня, я думаю, что все понимают, что спасение Бог совершает и в тех, которые имеют знамения языков и другие знамения, и тех, которые их не имеют, но потому что признаком и свидетельством принадлежности к Богу все-таки вот то, о чем мы сказали вначале, являются плоды, реальная жизнь, что собой представляет человек. Поэтому те, кто практикует языки, тоже, наверное, знают и понимают, что нельзя сказать, никто не возьмется утверждать, что все имеющие знамения языков живут достойной жизнью, живут благоугодной жизнью и будут спасены. Это такой скользкий, сложный вопрос. Я понимаю, что кого-то он, может быть, чересчур задевает, но я еще раз повторяю, для рассуждения не бойтесь рассуждать. Это очень ответственно. Я говорю, что это не вопрос наших эмоций, это не вопрос наших, каких-то споров или наших амбиций, или наших притязаний. Это вопрос нашего спасения. Поэтому в этом вопросе, как ни в каком другом, нужно очень хорошо разбираться, опять-таки, чтобы не обмануться, не обмануть себя. Так вот, я здесь хочу как раз еще одну мысль высказать. Из Священного Писания следует, что факт крещения Духом Святым нужен не для того, чтобы кому-то доказывать, что я крещен Духом Святым. Это нужно свидетельство для лично каждого человека. Это внутреннее свидетельство. Это помазание, которое учит нас, которое свидетельствует Духу нашему. Это действие направлено не вовне, а вовнутрь, на нас самих. Поэтому кичиться, доказывать, крещен я, или доказывать кому-то, что ты не крещен, это пустое занятие. Им не следует заниматься и, так сказать, друг друга утруждать этим. Крещение Духом Святым дается Богом для личного свидетельства и для способности, для и силы быть христианином. Но кто другой, кроме Духа человеческого, может сказать, что в человеке подлинно? Вот почему крещение Духом Святым имеет цель, во-первых, сделать способным человека быть христианином, быть служителем Нового Завета, а с другой стороны, способным оценить это. Вот почему мы говорим о совести, которая нас контролирует, которая нас или дает нам право и силу и смелость, то есть дает дерзновение представать перед Богом, или осуждает, и мы тогда понимаем, что Бог тем более осуждает. То есть Дух Святой работает внутри человека, а исполнение Духом Святым – это опять-таки прерогатива Бога. Это кого Он хочет, тем и поставляет, тем и дает. Вот все эти дары, все эти проявления – от самых естественных, казалось бы, которые вроде бы ни к чему сверхъестественному не имеют, но мы знаем, что это тоже от Бога, и вплоть до самых великих, до чудотворения, до сверхъестественных. Это все дает Дух Святой, как дары Святого Духа, и проявляется это как исполнение Духом Святым. Это и проповедь, это и исцеление, это и, скажем, если кто-то где-то смертоносное выпьет, не повредит, вредит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть весь комплекс проявлений Святого Духа во всей полноте, который сегодня со дня Пятидесятницы сопровождает Церковь, должен сопровождать. Единственное, нужно сказать, что все-таки проявление Святого Духа, исполнение, эффект или уровень, как угодно называйте, все-таки идет по затухающей. Поэтому сегодня эти явления становятся реже, 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 а подделки, к сожалению, чаще и чаще и чаще. Вот почему я считаю, что нам нужно задуматься над этой проблемой. Еще раз всех приветствую, поздравляю с праздником Пятидесятницы Святой Троицы, сошествие Духа Святого на землю.
Голос Духа Святого зовет грешником к Иисусу лечет, о друг, он зовет и тебя, приди, он зовет, приди,
дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, заявки, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Наш телефон 424-39-40. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.